Давайте откроем Евангелие от Луки. В одном из своих посланий апостол Павел называет Луку, автора третьего из Евангелий, врачом возлюбленным. Некоторые предполагают, что Лука был личным врачом Феофила. В то время многие состоятельные люди имели собственных врачей, поэтому и полагают, что Лука служил у Феофила личным врачом. Но это всего лишь догадки. По своему происхождению Лука был греком. Ему, единственному из всех язычников, выпала честь быть одним из авторов богодухновенного священного писания. Его перу принадлежат две новозаветные книги. Прежде всего, это, конечно же, Евангелие от Луки, которое мы с вами читаем сейчас, а также книга Деяний апостолов, адресованная, как и Евангелие Феофилу. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Существует мнение, что Феофил – это не какое-то конкретное лицо, а просто слово, которое на греческом звучит как «теофилао» и означает «любящий Бога». Поэтому они считают, что Лука адресует это письмо всем любящим Бога. Но мы знаем также, что в то время родители часто называли своих детей именами, которые несли в себе какое-то значение, выражали их мечты, надежды, упования. Поэтому у нас, в принципе, нет никаких оснований полагать, что Феофил – это не какой-то конкретный человек, а абстрактное обращение. Наоборот, читая начало этого письма Луки к Феофилу, мы узнаем, что Феофил, очевидно, занимал какой-то важный пост в государственном аппарате Римской империи, поскольку, обращаясь к нему, Лука называет его «достопочтенным», а именно так обращались в Римской империи к представителям государственной власти. Итак, в первых четырех стихах Лука объясняет, кому адресовано его послание. Он говорит: «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Лука утверждает, что то, что он хочет сообщить Феофилу, он услышал от людей, которые с самого начала являлись очевидцами всего произошедшего. Без сомнения, он лично общался с Марией, матерью Иисуса, расспрашивал ее, как, где и при каких обстоятельствах родился Иисус. Ведь помните, Лука был врачом, и его наверняка интересовали всякого рода и медицинские вопросы также. По всей видимости, все излагаемое в первой и второй главах Лука узнал непосредственно от Марии. Ни в одном другом Евангелии вы не найдете такого подробного описания этих событий, как в первых двух главах этого Евангелия. Он разговаривал с Петром, Иоанном, с теми, кто проводил время с Иисусом, с теми, кто видел, что он делал, с теми, кто общался с ним, кто был очевидцем его служения. Несомненно, он подробно расспрашивал их обо всем, связанном со Христом, чтобы получить лучшее понимание всех этих событий. Составив для себя полную картину произошедшего, он, наконец, решает написать и изложить все это Феофилу, чтобы тот мог знать твердое основание того учения, которое ему не раз доводилось слышать. Итак, Лука начинает Евангелие с рассказа о рождении Иоанна Крестителя, который был предтечей Иисуса. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». С первых же строк Лука знакомит нас с действующими лицами первой части своего повествования. Захария происходил из колена Левиина и потому был священником. Он принадлежал к семейству Авия. Его жена была из того же колена и происходила из рода Ааронова. К тому моменту в Израиле жило около 20 тысяч потомков Левия, имеется в виду потомки мужского пола, конечно, которые принимали участие в богослужениях. Но поскольку всем им одновременно было невозможно постоянно нести служение в храме, то каждая семья служила по очереди, два раза в год, по одной неделе. И только, пожалуй, один раз в жизни священнику выпадал жребий служить при кадильном жертвеннике, принося курение пред лицо Господне. Один раз в жизни, один единственный раз им выпадала такая честь – служить пред Господом, приносить Ему курение в жертву за грехи народа. Можно с уверенностью сказать, что этот день был особенным для Захарии, потому что сейчас именно ему выпал жребий служить при кадильном жертвеннике. Далее мы читаем, что оба они, и Захария, и Елисавета, были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Прекрасные и праведные люди. В принципе, они не представляли себя ничего особенного. Они любили Господа, они жили вместе с Ним. Вы никогда бы и не услышали о них, если только они не имели бы отношения к жизни Иисуса Христа. Евангелие гласит, что у них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Ну что ж, годы взяли свое. В то время, если у женщины не было детей, это считалось проклятием и являлось достаточно веской причиной для развода. Если бы Захария решил оставить Елисавету по причине того, что она не могла рожать детей, никто бы не осудил его. У него были все основания для того, чтобы сделать это. Поэтому не остается никаких сомнений, что в этой семье царила любовь. И горе, и печаль от того, что у них не было детей, они делили пополам. И вот однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, у них, как я уже говорил, существовала определенная очередность в служении, и на этой неделе выпал именно его черед служить пред Господом. По жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. Вы можете представить себе радость этого пожилого человека? Вполне возможно, что это был один единственный и наверняка уже последний шанс в его жизни. И, скорее всего, он уже потерял всякую надежду на то, что ему выпадет случай когда-нибудь кадить пред Господом. Но когда бросали жребий, ему наконец-то выпала такая возможность. А все множество народа молилось вне во время каждения. Два раза в день, утром и вечером, в храме совершалось жертвоприношение, когда закалывались и сжигались во всесожжение Богу агнцы. Войдя в свою очередь в храм для каждения, священник подходил к жертвеннику, брал с него горящие угли, оставшиеся после принесения жертвы, клал их в небольшую золотую чашу-кадильницу, сверху посыпал их специально приготовленным благовонным курением и потом подходил к кадильному жертвеннику. Он раскачивал эту кадильницу пред жертвенником, и сладкий дым фимиама возносился вверх. Это являлось прекрасным символом того, как Бог принимает молитвы своего народа. Наши молитвы поднимаются к Нему, подобно этому сладкому, приятному благовонию. В 5 главе книги Откровения мы читаем: «И он, Агнец, пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Помните, когда Бог давал Моисею указания о строительстве скинии, об устройстве внутренних помещений и о том, как совершать служение, он несколько раз сказал ему: «Смотри, сделай все по тому образцу, который я показал тебе». Бог хотел, чтобы Моисей сделал все в точном соответствии с образцом, потому что это должно было в точности отражать то, как это происходит на небесах. Если вам хочется хоть одним глазком взглянуть на небеса и посмотреть, как там все устроено, как выглядит престол Божий и все остальное, то можно просто повнимательнее изучить устройство скинии, потому что она является земной моделью того, что происходит на небесах. Когда священник берет золотые чаши, заполненные фимиамом, и возносит курение, запах от него, поднимающийся вверх, является прообразом тех молитв, которые возносятся к Богу. Итак, священник приносил курение пред кадильным жертвенником, находящимся во внутреннем дворе храма, который назывался святым. Не в святом святых, поскольку туда мог входить только первосвященник, да и то только раз в году, а в святом, которое было расположено перед святым святых. В то время, как он находился в храме, множество народа ожидало его снаружи. Люди ожидали того момента, когда священник выйдет из храма и традиционно благословит их. И вот когда Захария совершал каждение в храме, тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя». Какая молитва? На протяжении многих лет он, Захария, молился и просил Господа о сыне. Да, действительно, настойчивость в молитве чего-то достоит. Он не сдался, хотя уже и был достаточно стар. Он продолжал молиться: «Господь, дай мне, пожалуйста, сына». И Бог ответил ему: «Услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, что означает «Господь благ», и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Впервые за много-много лет Бог обращается к своему народу. Его последние слова к Израилю в Ветхом Завете записаны в 4 главе книги пророка Малахии. «Вот, я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Это были самые последние слова, которые ветхозаветный человек услышал от Бога. И вот, пред Захарией предстает ангел. И первое, что делает Бог после 400-летнего молчания – это повторяет свои последние слова, свое последнее обещание. Это пророчество скоро исполнится. Оно исполнится с рождением этого ребенка, который придет в духе и силе Илии. Вокруг личности Иоанна Крестителя и того, что означает пророчество о пришествии Илии, ведется много споров. В своем Евангелии Иоанн рассказывает нам случай, когда предтеча крестил людей в Иордане, и к нему подошли фарисеи и потребовали у него отчета о том, какое право он имеет крестить людей и кем ему была дана эта власть. Они спросили его: «Ты Мессия?» Он сказал: «Нет». Тогда они спросили: «Так ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Тогда кто же ты?» И он ответил: «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу». Но Лука говорит нам о том, что ангел Господень пришел к Захарии и сказал ему о том, что его сын придет пред Господом в духе и силе Илии. Писание говорит нам о двух пришествиях Мессии. О первом пришествии рассказано в Евангелиях, а второго мы все с нетерпением ожидаем в настоящий момент. И, как сказано, приходу Иисуса должно предшествовать появление Илии, который придет для того, чтобы возвратить сердца отцов детям и сердца детей к отцам их. Иоанн Креститель пришел в духе и силе Илии и являлся исполнением этого обещания. В Библии говорится о двух пришествиях Мессии и, как следствие, о двух пришествиях Илии, который придет для того, чтобы приготовить людей к пришествию Господа. Иоанн будет велик пред Господом и будет Назареем Богу. Он не будет пить вина и секеры, и исполнится Духа Святого еще от чрева матери своей. Позже мы прочитаем о том, как Мария, получив известие о том, что от нее должен будет родиться Мессия, пошла навестить Елисавету, свою родственницу, которая была тогда уже на 6-м месяце беременности. И когда Мария вошла и приветствовала Елисавету, та почувствовала, как ребенок взыграл в ее чреве и исполнилось Святого Духа. Без сомнения, то же самое произошло и с ее сыном. Еще в утробе матери Иоанн исполнился Духом Святым. Но вернемся к Захарии. Он действительно молился, чтобы у него родился сын, но вера в то, что он когда-либо получит просимое, уже угасла. Почти. От нее остался лишь слабенький, едва тлеющий огонек надежды. Поэтому, услышав обещание ангела о том, что у него родится сын, он не поверил ему. Он усомнился в его словах и потому решил проверить, правду тот говорит или нет. И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Так часто мы думаем, что если бы у нас было хоть чуть-чуть побольше веры, тогда бы уж Бог точно выполнил нашу просьбу. Как будто недостаток нашей веры может ограничить Бога. Как будто то, что делает Бог, зависит от того, насколько велика моя вера. Ангел сказал Захарии: «Ты хочешь знамения? Хорошо, будет тебе знамение. Ты будешь молчать до тех пор, пока не родится твой ребенок, потому что ты не поверил Божьему слову. Неважно, верите вы в это или нет, но Бог сделает то, что Он собирается сделать. Ваше неверие не может остановить его. Оно не сможет воспрепятствовать тому, что желает сделать Господь». Часто нам пытаются внушить, что мы в чем-то виноваты, что мы своим маловерием якобы встаем на пути у Бога, как будто то, что Он делает, полностью зависит от меня и того, насколько сильна моя вера. Поддавшись такому учению, я попаду в уныние, в депрессию, думая, мол, да, я действительно, наверное, подвел Бога. Этот человек не пришел ко спасению, я подвел Бога. Да нет. То, что Бог задумал, Он сделает независимо от того, верю я в это или нет. Наша вера или неверие ни в коей мере не могут препятствовать Божьей работе. Он все равно сделает то, что собирается, и неважно, с нами или без нас. Мне очень приятно это осознавать, потому что одна лишь только мысль о том, что Божья работа зависит от меня и моей верности, ух, приводит меня в ужас. Помните, как в результате интриги Амана в книге «Исфирь» царь подписал указ о полном уничтожении евреев? Израильскому народу грозила неминуемая гибель. Узнав об этом указе, Мардохей послал сообщение Исфире с просьбой о том, чтобы она пошла к царю и ходатайствовала перед ним за свой народ. Она отвечала ему: «Сделать это не так просто. При царском дворе так не поступают. Я его жена, но даже я не могу войти к нему тогда, когда мне захочется. Я не могу пойти к нему, не будучи позвана. А если кто войдет в царю, не будучи позван, тому один суд – смерть. Только тот, кому он протянет свой царский жезл, останется жив». На это Мардохей сказал Эсфире: «Ты думаешь, тебе удастся спастись, если выйдет этот указ? Как знать, может быть, именно для этого случая Бог и возвел тебя на трон». А затем он добавил: «Если ты промолчишь сейчас, то избавление для иудеев придет из другого источника. Бог избавит свой народ. То, что он намеревается сделать, он сделает. Бог избавит свой народ, но ты останешься в проигрыше. То, что Бог хочет сделать, он сделает, с тобой или без тебя. Но в таком случае ты многое потеряешь. Ты не получишь той награды или благословения, которое могла бы получить, если бы оставалась верной до конца. Наша неверность ни в коем случае не сможет остановить Бога в осуществлении Его плана». Итак, Захария не поверил сказанному и пребывал в сомнении. «Как же мне знать, правду ты говоришь или обманываешь? Я ведь совсем старый, да и жена моя не молода. Что ты имеешь в виду, говоря, у меня будет сын?» Ангел отвечает ему: «Я Гавриил». Последний раз Гавриил появлялся на земле примерно за 500 лет до этого. Тогда он предстал пред пророком Даниилом и дал ему одно из, пожалуй, самых понятных пророчеств о приходе Мессии. Именно он сказал Даниилу: «70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут». Это предсказание о пришествии Мессии дал никто иной, как Гавриил. А время ему нипочем, прошло уже целых 500 лет, но вот он снова предстает перед нами и объявляет Захарии, что его жена родит сына, который будет предтечей Мессии, что он придет в духе и силе Илии, и что в нем исполнится пророчество о пришествии посланника пред лицом Божьим. Когда Бог создавал Вселенную и раздавал всем обязанности, Он назначил Гавриила ответственным за объявление прихода своего сына на землю. В его обязанности входило подготавливать людей, которые будут принимать в этом участие. Именно Гавриил явился к Марии, предсказывая ей рождение Христа. Именно он сейчас подготавливает Захарию. Он ничего не утаивает, а говорит им все и сразу. Сначала он появляется Даниилу и рассказывает ему о том, что когда должен будет прийти Мессия, произойдет вот то-то и то-то. И вот спустя 500 лет он снова здесь на земле. Очень интересно будет однажды встретиться с ним. Наверняка он будет выглядеть так же, как и 500 и 1000 лет назад. Ух, у меня даже мурашки по коже бегут от мысли о том, что когда-нибудь я познакомлюсь с Гавриилом. С ангелом, которому Бог поручил такое великое дело. Между тем народ ожидал Захарию, то есть ожидал того момента, когда он выйдет из храма и благословит их всех, и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. Согласно очередности, каждый священник служил в храме по одной неделе, и поэтому, когда его неделя подошла к концу, Захария покинул Иерусалим и отправился домой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Она не могла иметь детей, и за это окружающие упрекали и даже оскорбляли ее. Но Господь, по ее словам, снял с нее это поношение. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деве – Мария. Для того, чтобы лучше понять смысл всего происходящего, давайте посмотрим на различия в понятиях «сватовство», «помолвка» или «обручение» и «женитьба», как бы 3 этапа. В то время браки заключались в основном по договоренности между семьями, то есть человека, в принципе, могли сосватать еще в 2-летнем возрасте даже. Родители знакомились друг с другом, у них завязывались какие-то дружеские отношения. И таким образом дети оказывались сосватанными чуть ли не в младенческом возрасте. Родители уже давно как бы решали за них, кто станет их мужем или женой. Тогда считалось, что такое важное решение, как вступление в брак, не должно приниматься взбаламышными юнцами. Считалось, что у молодых нет достаточной мудрости, чтобы выбирать себе правильных супругов. Когда дети подрастали, примерно за год до бракосочетания, что обычно происходило, когда им исполнялось 15 или 16 лет, молодые объявляли о своем обручении, приносили брачные обеты друг другу, и с этого момента все считали их мужем и женой, хотя это еще и не было браком или совместной жизнью семейной в полном смысле этого слова. И поэтому, если парень по той или иной причине хотел расстаться с обрученной ему девушкой, то даже несмотря на то, что официально брак еще не был оформлен, он должен был дать ей разводное письмо. Мария и Иосиф были обручены, они были полностью преданы друг другу и своему браку, и хотя он в принципе еще не был заключен, и официальная церемония бракосочетания была у них еще впереди, они уже назывались мужем и женой. И вот ангел явился к деве, которая была обручена мужу по имени Иосиф из дома Давидова. То есть эти события происходили примерно за год до их окончательного бракосочетания. Имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Иехушуа, что означает «И Иегова спасает». Помните, в Евангелии от Матфея сказано, что когда Иосиф узнал, что Мария была беременна, он очень обеспокоился, потому что они были обручены. Поэтому он решил дать ей разводное письмо и тайно отпустить ее, потому что если бы он решил сделать это в открытую, то Марию непременно бы забросали камнями. Тогда во сне к нему явился ангел Господень и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, Иехушуа». Итак, ангел Господень является и Марии, и Иосифу. Он говорит им обоим, как назвать того сына, который должен будет родиться у Марии. Только Иосифу он еще и объясняет, что это имя означает: «И назовешь его Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». В его имени отражена та миссия, которую он пришел исполнить – принести людям Божье спасение. Иехушуа, Иисус, Господь стал нашим спасением. Затем ангел Гавриил продолжает: «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Все ветхозаветные пророчества говорили о том, что Мессия воссядет на престоле Давидовом, что он будет царствовать на нем и утвердит его в праведности и суде. Он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Об этом же говорится и в книге Откровения, где Иисус называется царем царей и Господом господствующих. Итак, Гавриил возвещает Марии о вечном правлении Иисуса Христа. Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ее вопрос заметно отличается от вопроса Захарии. Захария поставил под сомнение Слово Божье. Марию же лишь всего-навсего интересовала информация о том, как все это произойдет. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» В ее вопросе нет и тени сомнения. Ей только интересно знать, каким же образом исполнится то слово, которое было ей сказано. Она поверила. Даже Елисавета позже подтвердит это своими словами: «Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Мария поверила тому, что сказал ей Господь, но она не знала, как это сможет произойти. Именно поэтому она и спросила: «Как же это произойдет? Ведь я же девственница, я еще не познала мужа». В ответ на ее вопрос ангел сказал: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. В протестантских кругах часто возникает негативная какая-то реакция на заявление католиков и православных о том, что Дева Мария ходатайствует за нас, и что она, как некоторые из них утверждают, является нашей искупительницей и спасительницей. В ответ на это многие протестанты намеренно чересчур принижают ее значимость. Однако здесь мы читаем, что ангел назвал ее благодатной, что Господь был с ней и что она благословенна между женами. Я более чем уверен, что когда Господь избирал того человека, через которого его сын мог бы войти в этот мир, он выбрал именно того, кого он уже достаточно серьезно к этому подготовил. Да и вообще, мне кажется, что Мария была одной из самых прекраснейших женщин, когда-либо живших на Земле. Это видно даже из текста. Она была необыкновенным, уникальным человеком, через которого и явился нам Спаситель Господень. А продолжим мы наш разговор после перерыва.